Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Я вас категорически приветствую. Николай Николаевич, добрый день.
Добрый день, Дмитрий Юрьевич.
Представьтесь, пожалуйста.
Да. Зовут меня Николай Николаевич. Занимаюсь цифровизацией предприятия. Ну, в глобальных масштабах крупных предприятий. И среднего, и малого бизнеса тоже бывает. Вот. И сталкиваюсь с интересными темами и вопросами.
А вот сразу интересная тема. Говорят, цифровизуют предприятия, а грядет тотальная цифровизация людей. Что об этом знаете?
Да, чипизация.
Чипизация.
Чипизация. Да? Одно дело в интернете иногда посмотреть про разные глобальные заговоры, чипизацию. Ну, ради развлечения это интересно. Примерно как почитать книжку фантастическую про научную фантастику. Интересное развлечение. А другое дело, когда подходят те знакомые, которых ты хорошо давно знаешь, и на полном серьезе спрашивают: а что ты думаешь про чипизацию? Ну, в каком смысле? Ну как? Собираются же делать прививки. Угу. Через прививки, через шприц за этого запихивать чипы, которые будут тобой управлять. Я говорю, как управлять? Ну, заставлять делать покупки. Вот это интересно. Соответственно, я занялся этим вопросом, задался вопросом, угу, посмотреть, что же это такое. И действительно, в интернете об этом чипизация, 5G, чего только нету, какого только нет маразма. Вот. На полном серьезе. Вот. Ну, если посмотреть серьезно этот вопрос, то да, есть понятие такое чип, идентификатор, скажем, угу, так. Вот, допустим, платная автодорога. Я еду на автомобиле, у меня стоит транспондер, я заезжаю в место, где, собственно, излучение идет, электромагнитное, создается индукция, появляется питание в этом чипе, и он обратно возвращает идентификатор. Система считывает, в базе данных смотрит, оплатил я или нет, и меня пропускает.
Бы тут сразу, с вашего позволения, дополнил. Я вот каждый день через них езжу. Угу. То есть, этот пропускной пункт, это слева, где с транспондерами проезжают, не тормозя, а справа, где расплачиваются наличными, где там сунул 500 рублей, тебе там жменю сдачи, все это там очередище и прочее, прочее. Мне, например, удобнее ездить с транспондером. Вот на него положил денежку, я там вижу через приложение, сколько денег осталось, со свистом везде пролетаю, 1005 ежемесячно. Там меньше расценки, в разное время суток по-разному, туда-сюда. Мне это удобно. Но тут бы я гражданам сразу сообщил, что как только ты пересек этот пропускной пункт, там галочка сразу встает, что ты проехал, заплатил деньги. В это время суток, в это, здесь столько заплатил, здесь столько, и всем видно. И когда, например, как сейчас помню, когда в МВД отменили проезд по ксивам бесплатный, а выдали специальные карточки, и когда ты в метро проходишь, пихаешь свою карточку, она тоже отмечается, что ты владелец, ну, карточка твоя, в такое-то время на такой-то станции зашел, и хорошо. А в городе Лондоне, например, карточку надо прикладывать еще и когда ты вышел, то есть, ты наверх поднимаешься и при выходе, то есть, там вообще видно, где ты был, как ты перемещался. Но это же мне удобно, не трясти там полным карманом мелочи, бросать монетки какие-то, жетоны. Ну, а с другой стороны, да, диалектика. Вот тебя заметили, сосчитали. А что ты... Хочется сразу задать вопрос, а что ты скрываешь? Да. От кого ты прячешься? Странные люди. Так-так, да. Вот это... транспондер полезный.
Да. У нас то, что вы рассказываете, допустим, у нас, у айтишников, это называется цифровой след.
Да.
То есть, любая система, которая внедряется, она создает цифровой след. И я, как участник системы, как объект этой системы, я создаю цифровой след, который можно потом проанализировать действительно. Так вот, чип, транспондер, аналогично чип стоит в банковских картах. Ну, суть такая же. Он-то по-другому выполнен. Такие же чипы делают перелетным птицам для того, чтобы промониторить, как они движутся, сделать аналитику и изучить. Но управлять чипами, ну, это, наверное, управлять человеком через чип, это, наверное, все-таки какая-то фантастика.
По-моему, с этим отлично справляется телевизор.
Да. Более того, я тут недавно прочитал интересную статью про одного, по-моему, в Америке один преподаватель в колледже, что ли, он преподавал про нацизм, по-моему, ученикам и поставил эксперимент. Он так еще называется, какой-то эксперимент. Угу. Вот, где буквально за несколько дней создал в рамках класса тоталитарную структуру. И дети, и родители детей тоже это поддержали. И потом он в конце сказал, вы посмотрите, эту тоталитарную структуру мы создали за несколько дней всего. То есть, управлять людьми можно без всяких чипов и гораздо эффективнее. И это делается.
Я бы еще страшное сказал, что вот под все вот эти вот сказки про свободу, там, вот, тоталитаризм – это плохо. Зайдите на любое западное производство. Худшего тоталитаризма в жизни не найдешь. И все сказки про люди-винтики, это вот там как раз люди-винтики. И вовсе не потому, что кому-то хочется угнетать, а потому что если каждый последующий зависит от предыдущего, как на конвейере, если ты вовремя гайки не прикрутил, то дальше вся работа сорвется. Дисциплина, исполнительность, контроль качества и прочее, и прочее. И, извините, по-другому не работает.
Конечно, это и эффективность, во-первых, во-вторых,
я же больше скажу, что если они у себя на своих производствах в Европе и Америке могут организовать вот свирепейший тоталитаризм, в рамках которого выпускают Мерседесы и БМВ, почему-то получается. А вот у нас, где свобода и каждый оригинальная снежинка, почему-то не получаются ни БМВ, ни Мерседес.
Да. Есть такая проблема, действительно, потому что, возможно, это такой у нас менталитет интересный, что каждому человеку в рамках своей работы хочется проявить творчество. И не всегда это творчество полезно и приносит хороший результат.
Как в известном фильме. А вот это зачем это было? Хотелось как лучше. Не надо как лучше, надо как положено.
Да. Ну, вернемся к чипизации. Yeah. Поэтому, вот, на мой взгляд, чипизация имеет и положительные стороны, и отрицательные, конечно. Положительные – это то, что становится гораздо удобней. И если человеку нечего скрывать, yeah. если он все делает по закону, ничего не нарушает, то, в принципе, пользы очень много. Потому что есть масса примеров, когда человек теряет память, например. Вот вышел, потерял
память.
И сам
потерялся, да.
Да, и все. И ни родственники его найти не могут, и он сам не знает, кто он. Вот. В данном случае чип помог бы. Дальше есть ситуации, когда человеку стало плохо. Он имеет ряд заболеваний.
Да.
Могут быть аллергии различные. Имея чип, любая скорая помощь, считав его, может сразу всю карту заболеваний получить и оперативно вмешаться.
Спасибо.
Явно плюс.
У меня у товарища два чипа стоят вот в этих местах. Один в офисах все двери открывает, а другой не то кредитка у него, не то еще что, не помню. Страшно доволен. Вот страшно просто. Так удобно. Ничего не носить не надо, ничего доставать не надо.
А главное, не забудешь.
Да.
Да. Потому что я помню, когда я служил и пропуск забыл на территории воинской части, приехал, а ехать было часа полтора, наверное, от места жительства. Да. Я приехал и понял, что пропуск забыл. Вот, связался с начальником управления, доложить, что я не могу попасть. Вот, и можно ли мне временный пропуск выписать? На что он мне сказал, не умеешь работать головой, будешь работать ногами, езжай за пропуском. Вот, с тех пор я пропуск не забывал, но если бы у меня был чип, то такой проблемы бы и не случилось. То же самое с оплатами. В рамках бытовой деятельности человека. Вот взять, допустим, супермаркеты.
Угу.
Очереди. Проблема очередей может быть решена, если каждый товар будет иметь свой чип с одной стороны или идентификатор, человек другой. Я взял все, что хочу, выхожу, с меня все сразу это списалось, никаких ни очередей, ничего. Удобно?
Конечно. Вот. Тут недавно грабежами занимались в Соединенных Штатах. Забежали грабить магазин, через терминалы выбежали, а с них все списалось. Хорошо получилось.
А что касается, опять же, цифрового следа, теперь вернемся, то, чего действительно боятся. Угу. Чипизации. Цифровой след и так существует у каждого человека. Как только человек смартфон берет в руку, сразу оставляет цифровой след в соцсетях, Более того, если уж хочется так организовать прослеживаемость, где человек был и так далее, сейчас внедряются везде камеры видеонаблюдения, есть технология распознавания по лицам, и если кому-то нужно будет использовать какую-либо технологию для отслеживания, где человек был и так далее, она уже существует. Более того, она работает. И банковские карты. Мы делаем оплаты, транзакции. Мы проезжаем в метро. И везде, везде, везде все это фиксируется. Вот. Поэтому чипизация, с одной стороны, технология хорошая. И, наверное, ну, стоит это применить.
Применительно к тому, что говорят, то есть это какие-то там наночипы через шприц. Но... Если он такой маленький, то, в общем-то, он каким образом он принимает сигнал, начнем,
да.
И излучает сигнал, непонятно, при таком размере, какая там батарейка, как он на тебя воздействовать будет, это что, он заберется в мозг, там к чему-то подключится, ну, то есть сам технологический процесс непонятен. И эти люди еще утверждают, что у них есть какое-то образование, и при этом они мужики, то есть, по идее, должны разбираться в технике. По-моему, чипировать уже бесполезно.
Да, здесь...
А самое главное, зачем за ними следить? Вот для меня загадка. Это вот они бухают в гараже, сидят, а значит, злое правительство все подсматривает и подслушивает. Какой интерес ты вообще для кого представляешь?
Да.
Наглые.
Наверное, для того, чтобы не дать возможность искусственному интеллекту завоевать весь мир. Потому что искусственный интеллект – это же следствие страхов людей, которые боятся чипизации. Угу. Они боятся и искусственного интеллекта. Вот. И самое интересное, опять же, есть те, которые боятся искусственного интеллекта, а есть те, которые, наоборот, надеются, что придет искусственный интеллект и сделает все за них. Причем такие существуют. Такие есть в руководителях предприятий. Мы, когда делаем работы, нам просят, дайте нам волшебную кнопку, мы ее нажмем, и там искусственный интеллект сам все посчитает и сделает нам бизнес-процессы, чтобы все было хорошо у нас на предприятии.
Когда начинаешь объяснять, что вот таблицы в Excel, это вот как раз типичный пример искусственного интеллекта.
Да.
Как ты думаешь, таблица в Excel может за тебя руководить предприятием?
Да. Ну, ведь большинство же считает, что искусственный интеллект – это некий интеллект, который может думать. Никто не читает учебников о том, что искусственный интеллект – это просто математическая формула. Это просто один из способов описать какое-либо событие или сделать алгоритм. Есть языки программирования разные. Например, вот мы все в школе учили Basic.
Угу.
Это алгоритмический язык программирования. Если, то, тогда, ну и так далее. Есть там языки объектно-ориентированные. Это чуть более сложно, чем алгоритмические. Там еще есть не просто переменные, а объект, который имеет переменные. Но суть такая же. Есть, правда, языки программирования еще такие уникальные, типа пролога. Это логический язык предикатов. И вот в нем разобраться, это надо себе голову перевернуть. Есть еще языки программирования, связанные с базами данных там, и так далее. Вот. Но все они основаны на том, что задаешь правила, и компьютер по этим правилам работает. Точно так же можно правила задать, и этим правилам придумали название искусственный интеллект.
Да.
Этому принципу, и все. Без человека никакой искусственный интеллект ничего не придумает.
Ну, это вот типичное в последнее время там часто попадается. Например, взять какую-нибудь древнюю хронику, кинохронику, натравить на нее нейросеть. Нейросеть, соответственно, наведет резкость, уберет царапины, там, удалит всякое дрожание. Возможно, раскрасит красиво, там, ну, хоть так, приблизительно, сделает тебе 60 кадров в секунду из тогдашних 16, и кинохроника совершенно другим, так сказать, заиграет. Но, как обычно, сбоку должен сидеть человек, который будет двигать движки, здесь вот больше, тут меньше, я вот подкорректирую, цвета подправлю, еще чего-то там. Но это не значит, что вот эта программа, а эта программа, может управлять государством, например, или она обладает каким-то интеллектом. Это, мягко говоря, как-то странно вообще. Ну, это от непонимания, мне так кажется.
На мой взгляд, вся эта ситуация складывается по двум причинам. Первое – это нежелание разбираться. в чем-либо. А второе – это вот такая сейчас интересная ситуация складывается. Люди не хотят на что-либо тратить время, хотят получить быстро. Даже новости не читают полностью, а читают заголовок. А заголовок от новости может сильно отличаться. Тут то же самое, по верхам. Искусственный интеллект – значит интеллект, значит может думать. Вот, не вдаваясь. Поэтому вот с этим связана данная проблема, я думаю.
Я бы еще сказал, что сам способ подачи информации радикально поменялся, в общем-то. То есть заголовок должен быть такой, чтобы ты хотел прочитать эту новость. Он должен тебя завлекать. Там что-нибудь про людоедов, я не знаю, какой-нибудь жуткий секс, еще чего-то, а внутри ничего подобного нет в заметке. А вот заголовок тебя должен привлекать. Ну и поскольку построили интернет, то отверзлись бездны. Я вот кино занимаюсь, там кино перевожу. И если, скажем, при советской власти там в год выходила пара-тройка американских фильмов, то теперь они мутным потоком идут, начиная художественное кино, которое показывают в кинотеатрах, горы вообще сериалов, которые через сеть смотрят, и еще большие горы документалистики. И все это надо переводить на русский язык. Переводчиков у нас столько не готовят. Те, которые этим занимаются, должной квалификацией не обладают. Ну и то же самое произошло, на мой взгляд, с наукой и со всем. То есть, если раньше были какие-то, я все по привычке про Советский Союз. Были некие научные популяризаторы, которые публике доступным языком объясняли. Передача очевидная, невероятная, где целый академик сидел, там, беседовал с умными людьми. А теперь вдруг оказалось, что любой там 15-летний балбес, он собственную точку зрения на науку тебе может продвинуть. А поскольку он малолетний балбес, и смотрят его малолетние балбесы в огромных количествах, то при поиске он вылезет на первом месте, и ты его тоже посмотришь. Ну, он тебе там расскажет. Не обладая ни знаниями, ни квалификацией, ни способностями, именно такие люди в настоящее время формируют общественное сознание. Это вот они. Искусственный интеллект.
Да, искусственный интеллект.
Но тут же тоже. Вот. Очень долго, помню, там разрабатывали программы, которые в шахматы играют. Они очень долго были такие не очень. То есть, если нормально играешь, то, в общем-то, компьютер забороть без проблем было. А потом чик, и его нельзя забороть больше. А потом чик, и сказали, что этот самый так называемый искусственный интеллект научился играть в Го. Что считалось вообще невозможным абсолютно. Научился играть в Го и всех обыгрывает. Но это опять-таки не значит, что это Скайнет, который захватит управление человечеством и всякое такое. Оно ж не этим занимается. И вообще Фотошоп не хочет случайно захватить человечество, а там тоже масса полезных алгоритмов.
Да, да. Задача искусственного интеллекта – это описать те алгоритмы, которые невозможно описать или очень сложно описать с помощью других языков, допустим, программирования алгоритмических. Вот и все, вся задача искусственного интеллекта. Поэтому искусственный интеллект, конечно, за нас ничего не сделает. И
но серьезно поможет.
Да, несомненно, как любой инструмент. Как инструмент, который Форд придумал, называется конвейер, которым надо управлять и придумывать процессы, и делать цифровизацию, ставить чипы, чтобы видеть, что человек делает. Дело в том, что даже настроение человека в производственном процессе может негативно отразиться на готовый продукт, на результат его деятельности. Вот у муравьев хорошо все устроено. Если наблюдать, как у них построено, иногда даже думаешь, кто более цивилизован – человечество или муравьи, потому что там процессы четко прописаны.
Не все хотят быть муравьями. Все хотят быть оригинальными снежинками.
Да, или как минимум, как у муравьев называется, матка. Маткой.
Да.
Только не делать муравьев, а управлять.
Просто быть королем немножко.
Да. Кстати, есть сейчас интересная государственная программа, скажем так, по чипированию, назовем так, чипируем, по идентификации, ну, не людей, конечно, но всех товаров. Вот. Национальная маркировка.
Это как-то связано с интернетом вещей? Или это пока только маркировка?
Да, это с интернетом вещей, это вообще с цифровизацией всего. То есть ну, так как посчитать людей всех и управлять ими пока не получается, можно начать с товаров.
Каждому. Вот, вот я бы это, пардон, перебью, да, про слово управлять. Вот в этом самом Советском Союзе, когда у нас была куча заводов и фабрик, вот, например, город Ленинград, в котором много заводов и фабрик. В конце там, 19 века города, они для того и нужны были, чтобы обслуживать заводы и фабрики, людей максимально близко селить. Еще как у Николая Васильевича Гоголя, когда там чиновники ходили на работу, ходили. Надо было как бы жить как можно ближе, потому что обувь изнашивается, это дорого. Да. Небезызвестный рассказ про шинель тоже не просто так. Ну, вот огромное количество предприятий, вот огромное количество людей перемещается на работу и с работы. Вот еще не было никакого искусственного интеллекта, а уже тогда было понятно, что вот этот завод должен начинать работать там в 6:30, вот этот в 6:45, этот в 07:00, этот в 7:30, 8, в 9, в 10. Чисто для того, чтобы вот эти огромные человеческие массы, просачивающиеся через метро и общественный транспорт, чтобы они не одномоментно весь город к 8 часам выходил на работу, а было поделено по времени, и они вот этими толпами, так сказать, могли бы транспортную эту пропускаемость, она бы позволяла им добраться до работы без проблем. Потому что он как сейчас, я не знаю, у нас там где-нибудь на Пионерской, я как-то раз приехал, а там, оказывается, утром все эскалаторы работают только на спуск. И сесть можно только в пятый поезд по счету, потому что там вот такая толпа стоит и там тихо-тихо перемещается. Вот это вот полное отсутствие управления человеческими массами.
Понятие управления – это не значит, что попытка заставить человека делать то, что он не хочет. Нет, это выстроить правильно потоки. Мы вот занимаемся логистикой, ну, вообще понятием цифровизации логистики. И когда слово «логистика» произносишь, многие считают, что логистика – это связанная с транспортом. То есть, вот фуры туда-сюда ездят и что-то перевозят. Хотя логистика, она изначально же пошла, еще появилась как понятие 2000 лет назад или даже больше, это в военном деле. То есть, кто лучше все эти обозы и все остальное организовал доставку, вероятность победы гораздо выше, потому что не сам бой важен, а организация всего.
Там еще масса вещей к этому привязана. Когда в Древнем Риме строили дороги, то дороги строили исключительно для перемещения воинских подразделений. Это первая и основная цель. А зачем? Ну, во-первых, быстро добегут и всех зарежут. Это раз. Во-вторых, они пойдут строем, а не стадом. Да. Потому что когда стадо по сельской местности пойдет, там еще враг не пришел, а свои уже всех зарезали, все сожрали, изнасиловали. И вот зачем воевать? И так хорошо. В общем-то, дороги они только для этого.
Да. Да. И логистика, она существует и в транспорте, и в доставках. И логистика существует в производстве. Кто в какой момент должен какую гайку прикрутить. И чтобы это было эффективно и без ошибок, быстро. Логистика есть даже в информации. То есть, информационные потоки, там тоже есть логистика. Как хранить, как перемещать, как обмениваться информацией, чтобы не было узких звеньев, так называемых. Вот. И вот организовать логистику – это и есть управление, а не заставить делать человека то, что он не хочет. Ну, не хочет – не делай. Но если человек хочет участвовать в общественно полезном процессе производства продукта, там,
доставка, военное продажа, дело, все на свете, да,
неважно, тогда нужно, соответственно, соблюдать правила, потому что эти правила придумывают, чтобы всем легче и лучше жилось, и эффективнее. Вот. И здесь вот эта вот система маркировки, которая появилась, ее основная задача, которая регламентируется, это каждый продукт сделать уникальный код. Вот есть штрих-коды на товарах, на разные, это штрих-код производителя. А здесь идея сделать уникальный штрих-код. То есть, два пакета молока, но у них разный код. И вот есть код, который QR-код, который можно отсканировать и из специальной базы данных всю информацию по нему получить.
То есть, это не чип, да? Это просто картинка.
На первом этапе это будет не чип. Но я так предполагаю, что планируется в будущем делать, перейти на чип. Почему? Потому что технологию, во-первых, надо отточить, а во-вторых, сразу использовать чипы это будет дорого, и на конечном продукте это отразится. И потребителю придется, да, цена будет выше. Вот. Вот два пакета молока. Мы сканируем один пакет приложением со смартфона и видим всю историю. Кто производитель? На каком заводе конкретно произвели? Когда? И вся информация, из какого сырья можно даже, в принципе, будет узнать. Угу. Кто транспортировал это молоко? И в каких условиях? Соблюдалась ли температура в рефрижераторе, когда его везли? Сколько пролежал этот пакет молока на полке какого магазина?
Угу.
Вот. Возможно, мы заходим в магазин рядом с домом, который держит ИП там, Иванов Иван Иванович, а он срок годности уже несколько раз переклеил, точнее. Вот. С одной стороны, хорошая идея. Во-первых, можно будет избавиться от контрафакта или вот черного оборота какого-то, с одной стороны. Отслеживать потоки логистические. То есть, можно будет видеть, где больше этого молока покупают, где меньше. И, исходя из этого, предприятие строить поближе к этим местам, чтобы уменьшить транспортные расходы и снизить себестоимость. Ну, можно, в общем, по-разному использовать цифровой след. Это одна сторона
этого проекта. Полезнейшее дело. Вот, да? Например, я регулярно покупаю книжки на Амазоне американском, англоязычные. Ну, это же чудесно. То есть, вот тебе книжка приехала сюда, она тебе постоянно сообщает. Книжка залезла в автомобиль, пересела в пароход, приехала в Европу, пришла на границу России. Тут, конечно, след потеряется, как правило, надо уже ждать по-другому, но это прекрасно, когда ты в курсе всего вообще, что происходит. Отлично.
Ну, вот это вот хороший пример чипизации.
Да.
Она же удобна, с одной стороны, и никто
не наверное, ставится. Посылка твоя, ну, и не то, что не потеряется, ее, наверное, легче найти будет. Но, наверное, чемодан твой в самолете помеченный, он тоже как-то бодрее искаться будет и сообщать тебе, где он находится и что происходит. Удобства, на мой взгляд, перекрывают вообще все.
Плюс не нужно будет, если опять же вот брать чемодан.
Угу.
Хорошая, кстати, идея. Почему? Потому что когда летаешь, постоянно маркируют чемодан.
Да,
маркируют,
да,
маркируют. Это же расходы все.
Конечно.
Один раз чип поставил, и он служит там десятилетиями. Снижение расходов, а это, соответственно, вот зеленым, наверное, это понравилось бы. Бумага не тратится, деревья не рубят. Вот.
Про цифровые следы мне вот, кстати, интересно. Я помню, там наши Петров и Баширов в городе Солсбери отравили какого-то негодяя нашего, изменщика, коварного предателя. Ну, вот интересно. Они вот прилетели с паспортами, по всей видимости, на самом примитивном уровне. А почему-то никто не говорит, что это же разведчики из ГРУ. А почему-то никто не говорит, а они с этими паспортами еще куда-нибудь летали? Нет, вы покажите, что если они по Европам болтаются постоянно... Может, они как разведчики все время с одними и теми же паспортами летают, да? Вот мне интересно было бы посмотреть, молчат.
Да, кстати, вот чипизация – это большая проблема для разведки будет.
Конечно.
Потому что внедрить вообще агента, особенно нелегала, и чтобы он определенную историю набрал, чтобы вообще мог войти в нужный круг, это же настолько колоссальный труд. И я помню, читал, есть одна страна интересная, там большие сложности были с внедрением наших нелегалов по причине того, что когда человек рождается, его вписывают в церковную книгу. И там просто последовательно идет запись. И сфабриковать якобы человек этот там появился невозможно. Можно было бы только использовать существующего какого-то человека.
Грохнуть вот его. Незаметно, да.
Вот. И с чипизацией это же вообще невозможно. Ну, это трудно осуществимая задача становится.
Ну, тут даже эти, они даже на самом примитивном уровне. То есть, вот у меня товарищи, например, они построили такую штуку, когда ты не видеорегистратором пользуешься, а телефон типа воткнул вместо видеорегистратора, а он пишет через свои объективы и тут же это наливает в облако. А в облаке все это там горами хранится. И есть функции там дополнительные. Ну, вот, например, ввести номер машины, которая тебя интересует, жены твоей или мужа, и оно, стремительно перелопатив все вот эти данные, тебе покажет, что вот, например, на Большом проспекте Васильевского острова была припаркована у дома такого-то.
Да.
Вопрос, что вы там делали, зачем в такое время, а это ладно, обычных граждан касается. Это, повторюсь, это никакая не, это не оперативная информация, а просто любой к этому доступ имеет. Угу. А если это оперативные автомобили там, с перекрученными номерами и прочее, Да. А если это в руки специально обученных людей, которые понимают, чем они занимаются, страшные вещи. Я, честно говоря, даже не понимаю, как оно дальше функционировать будет.
Да, это палка о двух концах, потому что действительно цифровой след можно использовать как в с благими намерениями для повышения уровня жизни людей, безопасности, так и наоборот можно использовать в целях...
Есть, кстати, положительный момент. Вот если свою машину разрисовать, как это называется?
Граффити.
Вот разрисовать ее со всех сторон. То их радикально меньше угоняют, например, потому что номера можно перекрутить, ты едешь под камерой, а покраску никак не изменишь, и поэтому чем возиться с тобой с покрашенным, лучше кого-нибудь другого угнать, то есть есть неожиданные плюсы совершенно.
Да. Цифровой след его можно по-разному использовать. Вот я недавно интересную историю мне рассказали коллеги предпринимателя про Польшу. Одному предпринимателю, у него есть служебная машина. Соответственно, он на служебную машину там, тратит топливо, покупает тоже за счет фирмы. Вот. И тут ему из налоговой приходит дополнительный налог. Вот. На, назовем его так, НДФЛ, то есть на налог на доход физического лица. Он идет в налоговую разбираться, за что мне пришел налог. Ему показывают, вот вы служебную машину использовали в личных целях, потому что тогда-то в выходной вы на ней были в таком-то супермаркете. Соответственно, топливо, которое вы тратите на эту машину, вы используете в личных целях. Это уже не расходы компании, а личный доход, поэтому, пожалуйста, заплатите НДФЛ. Это реальная история.
Жестоко.
Поэтому мир, конечно, изменится с применением всех этих технологий, но нужно это... использовать для, скажем так, положительных эффектов и понимать, что это окружающая среда, и к ней надо приспосабливаться.
Ну, как-то от меня все время ускользает. Вот рядовые граждане, они за что переживают-то вообще? Что ты такое делаешь? Что ты там хочешь прятать-то? Ты и так, я не знаю, с точки зрения милиции, если у тебя есть паспорт, ты уже пронумерован, вычислен, вот он у тебя паспорт, вот она твоя прописка, вот она твоя жена, вот они твои дети. Да. И что не так-то? А дальше, а что ты прятать-то хочешь, собственно говоря? Доходы незаконные, ну как-то странно. Не такие у тебя доходы, чтобы это там что-то, ты там червонец где-то лишний сорвал, захалтурил, неясно. А вот все, например, страшно переживают за борьбу с коррупцией. Вот типичный пример. Если тебе поступает, там, не знаю, пускай ты богатый, и тебе 500 тысяч рублей поступает на счет ежемесячно, а вот твои затраты 2 миллиона ежемесячно ты тратишь, наверное, возникнет закономерный вопрос. Милый, откуда ты их берешь? Расскажи. И если ты не сможешь рассказать, откуда ты их берешь, они по умолчанию считаются добытыми незаконно, у тебя их изымут, имущество конфискуют, а тебя отправят на нары. А если это на твою маму записано, то твоя мама поедет впереди тебя на те же самые нары благополучно. И в чем проблема-то, я не понимаю. Вся Европа, все Соединенные Штаты, там с налогами такой порядок, от кого угодно, это в полиции ты можешь взятки давать. А вот несчастный Аль Капоне не смог рассказать, откуда деньги взял на постройку дома, уехал в тюрьму Атланта, оттуда в Алькатрас, там заболел и потом умер. Вот не смог. Мегабандит, у которого было куплено абсолютно все в городе Чикаго, от налоговой отбиться не смог. Так это полезно или вредно? Когда вот люди смотрят на какие-то чудовищные дворцы, там понастроенные якобы чиновниками, может, и чиновниками, я не знаю, во дворцах не был, и переживают, так может, это хорошо, что за всеми смотреть будут? И ты не сможешь. Не тырить деньги нигде, а самое главное, тратить их не сможешь. Вот так. Может, это хорошо?
Это философский вопрос.
Но большинство-то граждан строго за, чтобы все были равны, чтобы была справедливость, чтобы всем все видно было. Говорят, в Швециях, если сосед покупает новый автомобиль Volvo, вот вы купили, например, а я гляжу, что это такое. Ну-ка, и пишу в налоговую. Пришлите мне, пожалуйста, налоговую декларацию Николая Николаевича. И они, вы не поверите, сразу присылают. А я сижу там, разглядываю. Ну да, действительно, здесь вот столько заработал, столько. Да, вот все сходится. Честный у него автомобиль, оказывается. У нас такого пока что нет, но все к этому идет, в общем-то. А как? А как вы хотели? Ну, либо это со всех сторон прозрачность, так она всех касается, а тогда даже в башку людям не приходит, что у тебя там отвалится вот это, вот это, вот это, вот это. Зато удобнее будет честному человеку жить.
Ну, есть ли эти честные люди, которым будет удобно жить?
А их государство обязано в чувство приводить непрерывно.
Да. Более того, в будущем нельзя будет сделать покупку, если налоги не заплатил. Для чего и вводится, на мой взгляд, тотальная маркировка. Угу. Там же конечный пункт, где она фиксируется, это когда я покупаю. И сканируется, что именно я купил именно этот пакет молока. И если с точки зрения налогов у меня нет денег, мне кассовый аппарат не продаст.
Толково.
Но это перспектива, я так думаю.
А это же какая-то, как у китайцев, так называемый этот, как он там, социальный индекс капитала, да, я не помню. Если ты негодяй, нарушаешь правила, ну, это примерно, ну, как вот к автомобилям прикрутить, на Западе такое же есть, что если вот у тебя страховка условная 100 тысяч рублей, а у тебя за год там 80 нарушений скоростного режима, ты все оплатил, но страховая контора видит, что ты ездишь как идиот. Ты абсолютно безответственный, поэтому страховка у тебя будет 280. Угу. Без затей, это же так. Попал в аварию, а у меня у самого так было, страховка раз и стала другая. Чудовищно вырастает. Справедливо ли это? Конечно, справедливо. А как ты хотел вообще?
Конечно.
А вот автомобиль у тебя, например, у которого вот такой пробег и вот столько вот ремонтов там всяких, которые ты пытаешься там... Вот здесь побито, ты же не говоришь никому это, знаете, как у русских есть присказка, я бы с ним в разведку пошел, а у американцев я бы у него подержанный автомобиль купил, потому что человек честный. Ну, а теперь что, тебе на одной и той же автостанции все чинят, везде это в компьютер записывают, и покупатель туда залез, глянул, вот пробег, вот ремонты такие, ломалось вот это, вот это, вот это, где-то наврешь, что это хорошо, наоборот.
Да, они очень любят, масса граждан, рассказывать, как они верят в Господа, который, как известно, все видит, и ты за все перед ним ответишь. Но вот друг другу они врут настолько беззастенчиво и так ловко этим пользуются, а теперь будет нельзя.
Да. Глобальная цифровизация, она, конечно, дисциплинирует. Взять даже эти камеры, которые штрафуют. Когда же они появились, очень было много шума по поводу них. Ну и камеры все становятся более продвинутыми. Теперь они умеют определять даже стиль вождения. Вот я недавно получил штрафы новые. Я уже езжу очень аккуратно. Потому что сначала меня штрафовали за скорость. Я научился соблюдать ее. Теперь меня начали штрафовать за то, что я пересекаю в попутном направлении сплошную линию. Ну, то есть, разметка. Это не встречка, да, разметка. Вот мне пришел один и второй штраф. Я даже, честно говоря, когда их пересекал и не обратил на это внимания. Но получив штрафы, да, небольшие, там 250 рублей, я еще посмотрел, думаю, интересно, как я это пересекал, вроде и так, соблюдая дорожное движение. Но теперь я знаю, что есть такое правило дорожного движения, я его соблюдаю и стал еще более дисциплинированным. Поэтому большие плюсы в этом, конечно, есть.
Если я брать... со своей стороны замечу. Вот я регулярно езжу в Москву, там все деньги. Ну, там вот начиная с начала 2000-х, я прекрасно помню времена, когда загорался на светофоре зеленый, и все сразу ехали 120. Да. Вот сразу просто. Вот неважно, когда следующий, 120 и все. Теперь такого нет. Хорошо это или плохо? Я со статистикой там аварий не знаком. В Москве вообще ездят очень ловко. Там класс водительского мастерства сильно выше, чем у нас в райцентре, например. Но, в общем-то, это неправильно 120 по городу ездить. Я помню, там в ЖЖ была отличная заметка какого-то балбеса, который мимо Москва-Сити там ездил, и ему за месяц
пришло на 400 баксов штрафа, или там на 500, ну какая-то серьезная, на 500, mm-hmm. по-моему. И он там, вот гады, блин, там же поток идет, я как все там еду эти 90, а эти твари меня оштрафовали. А на следующий день еще громче вопль, все, оказывается, он там еще и обратно ездил, и за обратно тоже пришел, еще столько же, ну все, больше не ездит, больше соблюдает, дальше соблюдает скоростной режим, полезно же, ну для общества-то в целом, для это общества, же полезнее, да. Я думаю, что следующий ход – это когда этот самый искусственный интеллект научится водить автомобили, mm-hmm. и ты руль вообще трогать не будешь. А оно тебя само повезет, а некая глобальная система организации движения будет перенаправлять потоки по параллельным улицам, там, чтобы ты быстрее доехал. Я подозреваю, что это даже при скорости в 60 км в час электронный болван приведет тебя к цели быстрее. Лично меня касается, я час туда еду, час обратно на работу с работы. Это вычеркнуто из жизни 2 часа. То есть я не могу ни на что отвлечься, я сижу и работаю, то есть занят вождением автомобиля. Если он поедет сам, а я смогу что-то там делать, смотреть кино, еще чего-то, это только в плюс.
Ну, даже сейчас в этом направлении сделаны большие шаги. Это опять же, это тоже логистика. Взять такси, Яндекс.Такси, Uber, они же организовали, по сути, систему, которая как раз и распределяет нагрузку такси с заказом. Сейчас ведь с такси проблем нету. Да, в течение 5 минут можно такси получить и доехать куда угодно, и будешь знать и цену заранее. Да, все, все, все. И даже если забыл вещи, можно всегда их найти очень быстро. Поэтому, конечно, следующий шаг, чтобы машины научились ездить самостоятельно. Для этого и нужен искусственный интеллект, чтобы заложить большой объем правил именно. Не правил дорожного движения, а правил, что в какой ситуации, как автомобилю действовать. И для этого нужно нейросеть обучить. Очень длительный период, когда ездить и в разные ситуации попадать, чтобы она запоминала.
Давить людей меньше будет всяко.
Да.
Я вот уверен просто.
Я тут в суд на днях ходил по поводу ДТП и удивился, какое количество было посетителей суда, водителей, которые наехали на пешеходов. Целая очередь была. Угу. То есть, это просто водители, которые сбили пешехода. В очереди в суд сидели. Это, конечно, будет решено внедрением подобных технологий.
Ну, тут тоже. Я вот в 79-м году права получил. У меня, в общем-то, стаж здоровенный. Я, когда на сограждан смотрю, как они ездят, меня все время в ужас приводит. Ну, в 90-е там это бесило отдельно. Но потом я для себя сделал вывод, что они, скорее всего, поскольку страна у нас непрерывно катится в пропасть и впадает в тотальную нищету, то автомобилей на улице все больше, больше. Это первый признак нищеты, что граждане закупают автомобили. Не гречневую крупу, а машины покупают. Вот. И я для себя сделал вывод, что у них просто стажа и опыта нет. Они поэтому так плохо ездят. Ну, человек не соображает, он вокруг себя поляну вообще не сечет никак. Что мальчик, что девочка там одинаково. Тетеньки, кстати говоря, по статистике говорят, сильно реже в аварии попадают, несмотря на то, что якобы они ездят хуже.
Блондинки.
Да, аварии совершают реже. Ну, а пешеходы, то есть вот эти ездить не умеют, а пешеход. Тоже там смотришь, он себе в уши засунул наушники, на башку надел капюшон, и вот он в домике, ничего не видит, ничего не слышит, и пошел, куда глаза глядят. При этом у меня вот такое чувство, они когда на эту, на зебру, на пешеходный переход ставят ногу, по-моему, он считает, что он становится неуязвимым. Вообще вот ничего с ним не случится, а все его обязаны пропустить. А, повторюсь, у людей ни опыта нет, ни мастерства вождения, ничего. Ты едешь, вот едешь, и вдруг в левом ряду человек начинает тормозить. Чего ты тормозишь? А тебе не видно, кто идет из-за машины. Да. Ты едешь спокойно дальше, и тут этот балбес выходит, все, попал, полетел в новых автомобилях дорогих. Теперь уже рисует людей. Все время там эти сканеры, радары, я не знаю, как оно технически, но если кто-то там по обочине ходит, то видно. Это тоже, кстати, отдельный момент. Я вот за городом живу. Наши граждане так любят черную одежду. Ночью едешь, он там по проселку идет вдоль, так тебя видно становится в 3 метрах. Я не знаю, ты хоть пришей эти полосы светоотражающие. Видел, в интернетах продают хорошие портупеи с диодами. Ее одел, она там тебе поперек нажал кнопку, и ты весь светишься, как елка. Так слава богу, что тебя хоть не задавят. Ты хоть подумай о себе, о семье и прочее. Там все хороши. И водители, и пешеходы.
Ну, вот здесь как раз чипизация, наверное, и пригодится, которая умеет управлять. В экстремальных ситуациях чип может человека остановить, чтобы он не пошел. Кстати, в Японии я видел в интернете, правда, датчики, которые стоят на пешеходных переходах и срабатывают там, то ли паром на человека, если он там задумался и пытается идти через пешеходный переход, ну, чтобы остановить его. Вот. Поэтому...
Вещь полезная, но, наверное, дорого.
Ну, конечно. У нас, да, у нас оно и по условиям природным будет сложно это все сделать. У нас дороги-то почистить не всегда получается.
В Японии тоже сурово. Там холодно, и снег идет. Меня вот все время еще удивляет со стоянками внутри города, как там в нарушение правил, машин понаставлено в центре, никого это никаким боком не интересует, какие-то наши потуги там сделать эти платные стоянки внутригородские, что-то ничем не закончились, оказалось, что можно не платить, и тебе за это ничего не будет, и никто больше не платит. В Москве это сделали как-то толково, и работает, все оплачивает, у нас нет. Все время удивительно, ну... Поставьте где-нибудь на улице Садовой человека с фотоаппаратом, пусть он ходит вперед-назад, облеченный там властью, полномочиями, и фотографирует их непрерывно. В Москве ездят специальные машины, где там на правом сиденье стоит здоровенная камера, и он по району ездит все время. Наверное, по одному маршруту, не по одному, снимает всех, кто нарушает правила парковки. Я даже не представляю, какое бабло течет в городской бюджет, вот если этим заниматься.
Да, там.
Вещи полезные, я считаю.
Да.
Тут искусственный интеллект может работать в полную мощь.
Да, способов, как можно эффективность жизни увеличить, их много. Но, к сожалению, нельзя все это сделать быстро. Нужно время, потому что. Ну, вот мы на предприятии. Казалось бы, приходишь на предприятие. Предприятие – это совсем маленькое общество по сравнению там, с целой страной или городом. Задача – повысить эффективность работы предприятия. Начинаешь первым делом менять там, процессы, чтобы выискивать узкие звенья, чтобы как-то перестроить потоки. Угу. Используешь различные технологии, в том числе там, идентификация, цифровизация. И самая главная проблема, с которой мы сразу сталкиваемся, это люди, которые упираются и не хотят, потому что считают, что их хотят заставить что-то делать не то или контролировать.
К чему они привыкли, да.
Да. И такая же проблема, наверное, и в глобальных масштабах существует, поэтому и страх перед чипизацией, искусственным интеллектом тоже.
Самое страшное – тебе воровать неудобно будет. Это вот самое страшное. Вот у меня у товарища есть контора, а в ней некоторое количество транспортных средств. И он туда в машины внезапно решил маячков напихать. Угу. Напихал. Расход солярки снизился в 6 раз сразу. Угу. Он там захлопал по башке. Ой, да как же так? Да это ж сколько там воровали. А все водители тут же уволились. Потому что если воровать нельзя, то какой смысл у тебя работать?
Угу.
Ну, я считаю, что это прекрасные люди. С одной стороны... Они просто прекрасны. Наверняка все верующие, я так подозреваю. Вот мы воруем, и поэтому мы тут работаем. А воровать нельзя, мы уйдем в то место, где воровать еще можно. Это абсурд какой-то. Что ты себе позволяешь? Или ты считаешь, что если ты украл у государства, это плохо, а у частного лица это хорошо? Или наоборот, как это у вас так получается? Мне кажется, что воровать нельзя нигде. Что работать ты должен честно, деньги зарабатывать честно, за тобой должны смотреть. Это вот к вопросу, кстати, вот эти маркировка продуктов. Немедленно же начнут маркировать пиратские продукты, например, какие-нибудь левые начнут.
Ну, в любой системе можно найти способы и лазейки, в принципе. Так же, как и в законе, можно найти варианты, как. Легально все сделать, но процент все равно уменьшится очень сильно. очень сильно уменьшится, и это плюс. Опять же, воровать – это же не значит не только взять что-то чужое, но вещь какую-то, но это и взять чужое время. Угу. Если взять производственный процесс, например, два человека, один работает ответственно, а второй работает безответственно. А все это отражается на результаты работы предприятия в целом. И получается, что тот, который работает безответственно, его нагрузку несет на себе тот человек, который работает ответственно.
Да.
С внедрением цифровых решений картинка становится прозрачной, как минимум. То есть становится все понятно, что один вкалывает, а второй бездельничает. Конечно, тот, который бездельничает, ему не нужны вот эти вот изменения бизнес-процессов, чипизация, цифровизация, цифровой след, потому что все это вскроется, и ему придется работать. Но тот человек, который ответственно работает и вкалывает, ему наоборот хорошо, потому что будет видно и руководителю в том числе, что он ответственный, и ему надо премию дать как минимум.
Поощрить.
Поощрить.
Недавно ездили, вот в прошлом году ездили в Калининград, там в Калининградской области наши, так сказать, современные производства, производящие высокотехнологичный продукт. Я такого никогда не видел. Там все кругом учтено, за всем смотрят камеры, висит табло, с какой скоростью, сколько девайсов вот за этот час вышло, правильно, неправильно, больше, меньше, процент брака, кто в браке виноват. И это вот откладываем там на переделку и всякое такое. То есть, на мой взгляд, это вот прямая замена Господа Бога. Когда так-то тебе только совесть говорит, это прекрасно, но не у всех она есть. А это тупо за тобой смотрит не надсмотрщик с плеткой, а совершенно объективный глаз. Сейчас же нет, на мой взгляд, никакой патагонной системы, чтобы там надсмотрщик с кнутом стоял. Возможно, ты больше заработать хочешь, поэтому там больше времени, больше производительность, стараешься. Это полезно, когда за всеми смотрят. Филонить будет невозможно.
Более того, вот у меня есть интересный тоже опыт. Предприятие называть не буду. Но в ходе проекта по, опять же, цифровизации выявился целый сговор. То есть, что делает предприятие? Предприятие выпускает готовую продукцию. Готовую продукцию дальше поставляет клиентам, ну, в промышленность. Назовем это так, полуфабрикаты делает.
Угу.
Вот. Полуфабрикат может получиться хорошего качества, а может из-за несоблюдения каких-то производственных моментов получиться брак. Соответственно, брак отбраковывается, хранится отдельно, а потом утилизируется. Брак выбросить просто так нельзя, его надо утилизировать. Чтобы утилизировать, надо специальной фирме заплатить за это деньги. Так вот, что там вскрылось. Значит, компания делает много брака. Производство выпускает.
Ага.
Огромное количество брака. Я когда увидел, я даже удивился, как можно так работать, чтобы бракованной продукции было, ну, чуть ли не сравнимо с хорошей продукцией. Узнаем, что оказывается, брак на утилизацию отдается в компанию, которая этим якобы занимается, ИП.
Угу.
А оно на самом деле брак этот дробит, упаковывает в качестве готовой продукции поставляет клиентам этого же предприятия. То есть, дважды зарабатывает.
Молодцы какие.
Вот так. Поэтому тут воровать можно по-разному. А, конечно, система такая, которая все это покажет, она никому не нужна. В том числе и чипизация. Если человек честный, у него все хорошо, что ему бояться? Только одни плюсы.
Я так думаю. Вот у меня из области кино есть, так сказать. Вот у нас есть много-много кинотеатров, часть там оставшаяся от Советского Союза, часть построенная заново. Волнительный момент, сколько народу приходит на сеанс.
Угу.
Это надо учитывать, потому что ты возьмешь, пришло, ты продал 100 билетов, а заявил, что 10, а деньги с 90 положил себе в карман. И там это натурально вот война шла. Люди ходят, проверяют, их ловят в кинотеатрах, бьют, выкидывают там, потому что он решил там сфотографировать зал, сколько человек сидит. Угу. Ты что, сволочь, кто тебе разрешил? В общем, трагедия, истерика. А параллельно с этим к нам зашли американские сети прокатные. И разница настолько драматическая, ну, при всей нашей там нынешняя там нелюбовь к пиндосам там и всякое такое. Есть вещи, которые, не знаю, я вот работал там, например, токарем, слесарем. Вот рядом со мной есть какой-то абсолютно тупорылый необразованный алкаш. Но вот работает он в 10 раз лучше меня и в 10 раз быстрее, а я такой умный и непьющий. Западло ли это? Смотреть на него, и может, он еще при этом гомосексуалист, ужас. На него вообще смотреть нельзя, к нему подходить. А если он все делает лучше, чем ты, ну, может, конкретно в этом надо присматриваться, что вообще происходит. Ну, так и тут пришли американцы, у американцев все не так. То есть там здоровенные сети, а внутри сетей все организовано не для того, чтобы украсть денег, а для того, чтобы нагнать как можно больше зрителей, создать самые там передовые условия, чтобы пришло как можно больше всего зрителей. Ну и в результате, если ты будешь смотреть на цифры отечественных кинотеатров, ты ничего не поймешь, потому что все врут. Давно было, сейчас уже не так. Все врут, потому что все там тырят деньги, переписывают там. А у этих ничего не переписывают, у них смысла нет. Они вот гонят огромные толпы, и это главный ориентир. Сколько вот в среднем собирает какой фильм, это по ним смотреть, не по нашим, а по ним надо смотреть, что вот у них вот какой-нибудь вот этот фильм там собрал вот столько. Это ориентир такой главный. И в итоге получается, что вот с таким подходом вот их сети деньги гребут просто как комбайн.
Да.
А вот это называется разбавлять бензин ослиной мочой. Ты зачем это делаешь? Если правильно, ну, например, заправить 1000 машин нормальным бензином, а ты взял, заправил 100 разбавленным, испортил себе репутацию, испортил людям машины, они к тебе больше не поедут, а поедут вон туда, где их не обманывают. Да. В чем смысл? Может, все-таки правильно учиться у людей, как хорошо работать, как организовывать производство, вводить правильный тоталитаризм, тотальную слежку вообще, называйте как хотите. Это называется контроль качества. Вот почему-то у японцев же на производствах там всех опрашивают. Утрирую, конечно, но даже уборщицу спросят, что нужно делать у нас на производстве, вот, чтобы лучше было. А давайте вот каждый будет выключать в туалете свет. Давайте. Уходя, приходя включать, уходя выключать. Там на 3 копейки экономия, но все именно из копеек же складывается хорошо. Поэтому только на пользу. Если за всеми смотрят на производстве, жесточайший тоталитаризм. Полная вообще отчетность, полная прозрачность, ну и результат, на мой взгляд, не замедлят сказаться.
Да, тоталитаризм в производственном процессе, если необходимо достигнуть результата, вопросов демократии в соблюдении правил не должно быть никаких.
Это, это просто другая область жизни.
Да, вот это другая область жизни. Это представьте себе, что если делая лекарственный препарат, допустить возможность демократии, и кто как хочет, так столько туда и сыпет чего-то.
ГОСТы, они полезны. Так что же нас ждет в ближайшем будущем? Когда уже начнут внедрять эти QR-коды?
Ну, QR-коды уже внедряются.
А вот вопрос сразу. Вот это вот мы пришли в магазин, а если мы с телефоном там нажали на кнопочку, и нам рядовому покупателю тоже покажет что-то полезное, да?
Да, да, да. Будет создано, возможно, уже даже созданы приложения, и в ближайшее время они будут доступны, с помощью которого можно будет покупателю отсканировать и посмотреть всю историю и информацию определенную. Она накапливается. Другой вопрос, что сейчас внедряется эта программа, скажем так, государственная, она постепенными шагами, чтобы не получилось, как было с Платоном, когда ее начали внедрять, и пошли забастовки.
Там... Я помню, столько крику было,
да.
А теперь что-то гробовая тишина. Видимо,
все хорошо.
Все прогнозы мимо прошли, да. И оказалось, что она спокойно работает и никого не парит.
Да.
Удивительно.
Таких, ведь таких систем уже не одна была. Была система, вот, допустим, в налоговой НДС. Электронная сдача НДС, или сейчас называется НДС-2, как-то так. Вот, там, где контрагента и тебя, ну, компанию, сверяют, чтобы те расходы, которые ты показал, он показал как доходы, и они совпали. И только в таком случае там признают, что ты действительно расходы понес. Ну, это связано с борьбой там, с теневым всяким теневыми денежными потоками, с уходом от налогов и так далее. Вот. И когда ее запускали, эту систему, Бухгалтера очень возмущались. Они кричали, что все встанет, компании не смогут работать. Но к чему это привело? К тому, что в компаниях, как минимум, бухучет стал вестись качественно. А качественный бухучет – это, в первую очередь, для руководителя информация, куда идет компания, как ей развиваться. И действительно ли то, что ему там дают информацию, она соответствует действительности. Далее, система интересная была ИГАИС. Это акцизные марки на алкоголе. Вот. Ведь, как минимум, результатом ИГАИСа стало то, что меньше контрафактного алкоголя продается, от которого люди умирают иногда. А сейчас внедряется данная система, но она внедряется постепенно. Потому что большой объем, и если сразу все вывалить, ну, действительно будут проблемы. Часть уже продуктов, продукции маркируется. Там шубы уже перешли на эту систему. Сейчас вот обувь переходит, потом там фотоаппараты. Ну, постепенно. Основная проблема вот этого внедрения – то, что сами предприятия не совсем готовы к этой системе, потому что им же нужно перестроиться. Потому что если у них учитывается все в Excel, на бумажке, там 10 штук, ну, плюс-минус 2 пришло, там сколько-то плюс-минус отгрузил, потом документы подгоним, тогда, переходя на эту систему, нужно будет в первую очередь у себя внутри все переделать. И это сложно для предприятия.
Ну, я так понимаю, неизбежно.
Ну, неизбежно, да, неизбежно. Вот. Поэтому по тем прогнозам, которые официально заявлены, планируется к 2024 году, что вся продукция массового потребления она должна перейти на эту систему. Угу. У каждой будет QR-код. Вот. Конечно, это отразится на стоимости конечного продукта, потому что одну метку просто получить, сам код, это от 50 копеек. Соответственно, производители заложат это в стоимость.
Это типа саму метку не напечатать?
Это не напечатать еще, а ее же надо напечатать, да, приклеить. Это проконтролировать, надо передать информацию. Это много-много-много накладных расходов. И те предприятия, которые к этому несерьезно подойдут, несистемно, я бы сказал, а попытаются какими-то способами просто заткнуть дыру. Ну, вот есть требования законодательства. Его можно выполнить, грамотно пересмотрев у себя вообще подход к бизнесу, к производству. А можно так, давайте вот так вот будем делать сейчас. Еще 10 человек посадим, они будут печатать, клеить. Это будет удорожание. Но те предприятия просто тогда постепенно уйдут с рынка. А более эффективные они останутся. И, соответственно, в конце концов, стоимость конечного продукта, она, ну, все равно выровняется, не вырастет в результате. Потому что бизнес-процесс – это будет хороший пинок предприятиям, чтобы заняться своими процессами внутри и навести там порядок.
Походу, еще пока говорили, вспомнил художественный фильм Спилберга с Томом Крузом. Забыл название. Где там какие-то предсказатели будущего лежали в ваннах, предсказывали. А Том Круз везде ходил, а ему все это сканировали сетчатку глазного дна и тут же кричали: «Привет, Круз, купи машину для тебя вот за столько, там туда-сюда». Опять-таки, это ж удобно, несмотря на то, что тебя везде узнают и знают. Так я, кстати, долго смотрел, как эти сканирования лиц, вокзалы, аэропорты, метро, там туда-сюда. Очень долго товарищи говорили, что невозможно. То есть надо записи собирать, потом прогонять через спецсофт. Это можно найти, но это время просто проходит много. А потом чик, и как-то про это замолчали. А следом я увидел, что меня Facebook все время просил пометить друзей на фотографиях, а больше не просит ни себя пометить, ни друзей, потому что он сам всех помечает, где ты там на фотографиях. То есть все распознает. Ну и если, я не знаю, прихожу в магазин, то моя физиономия, там я не знаю, это сетчатка глаз. Как теперь при пересечении границ? Сдавай везде отпечатки пальцев, вот без базара. Сдавай, иначе мы тебя не пустим. Или вон iPhone какой-нибудь, вот он отпечатком пальца открывается, и ноутбук отпечатком пальца открывается. Тут-то вы не задумываетесь, что о вас собирают настолько уже личную информацию, что туши свет. Вот. Ну, так это все равно удобно. Куда ни пришел, твою морду отсканировали, вот ты что-то купил. Вот что лучше, трясти кошельком или физиономию сунуть в
кошелек прибор? Можно потерять.
Так точно, да. Еще кто-нибудь что-нибудь подломит. Да. Все время говорят про преступность, еще же дополнительно граждан очень сильно пугает утечка информации, что про них все соберут и информация утечет. Ну, она у нас и так, по-моему, все время утекает. То здесь паспортные данные, там базы украдут, то там что-то утекло. Это, по-моему, страшная неизбежность, увы. Да. Но когда у тебя все в кучу, как эти, вот сейчас у меня родственники есть, например, родственники, страдающие там разными заболеваниями. Вот родственник там с собой носит специальную карточку, что я там Сидоров, заболевание такое-то, со мной делать то-то, если я там упаду без чувств. А если в тебе чип?
Да.
Вот скорая приехала, чик, все понятно, там полная картина вообще, что с тобой такое.
Есть люди, которые теряют память.
Да.
И их не находят ни родственники, ни они сами. Если бы был бы чип, то проблем нету. Подошел, отсканировал, и все понятно, кто это. И скорая помощь может вовремя вмешаться, если знает всю историю, на какие препараты у человека аллергия, какие у него заболевания есть хронические. Это удобно. Дети, опять же, теряются в супермаркетах.
На мой взгляд, плюсов гораздо больше. А честным гражданам можно сказать ровно одно. Если ты честный человек, то бояться тебе, в общем-то, нечего. Это при том, что у тебя у самого ума хватает повесить фотографии себя, своих родных, своих друзей во ВКонтакте. За это ты не переживаешь, потому что вы все смотрите на фотки друг друга и при этом счастливы. То как-то про вторжение в личную жизнь говорить уже, по-моему, никакого смысла нет.
Здесь возможен еще момент религиозный, связанный с
числом зверя. Да, Никита, да. Сергеевич глубоко копнул, я аж прослезился.
Да. Вот. Но у каждого человека есть много уникальных идентификаторов, которые его при рождении уже идентифицировали. И их можно использовать, а можно дополнительные добавить. Поэтому здесь я считаю, что религия тоже, то есть тоже человеку верующему тоже бояться не стоит. Это никак не связано ни с числом зверя, ни с чем, потому что у человека есть радужка, у человека есть ДНК. ДНК, что человека числом зверя там промаркировали при рождении, что ли, уже сразу? Ну, маразм.
Они не вдаются ни в какие подробности. Апокалипсис, он не про конец света, а вообще-то, а про высадку римской пехоты. И там всем это понятно, про что это железная саранча. Число зверя, оно вроде как не 666, а несколько другое, потому что там ошибки при переписывании и все такое. Люди странные. Все-таки при всей религиозности не мешало бы обращаться к данным науки, что говорят по этому поводу вот эти, да, что говорят вот те. Надо это никак части не отрицает веру в Бога, а наука – это несколько про другое. Ну что, будем ждать, что же будет с Родиной и с нами. В общем, как и все на свете, все есть польза и все есть вред. Зависит, по всей видимости, от конкретного человека, как ты этим пользуешься и что для тебя из этого проистекает. В интересное время живем.
Да.
Круче, чем всякие фантастические книжки. Я такого никогда не читал. И даже предвидеть было невозможно, что будет именно вот так. Да. Спасибо.
Спасибо.
Успехов.
Спасибо.
А на сегодня все.